преддверии дня рождения Марины Цветаевой увидела свет новое издание писем Марины Ивановны к Анне Тесковой. Научный сотрудник Дома-музея поэта в Болшеве Лев Мнухин об адресате цветаевских писем.
Анна Антоновна Тескова, чешская писательница, учительница, переводчик. На 20 лет была старше Марины Ивановны. Она родилась в 1872 году. С годовалым ребенком, с родителями, она была вывезена в Москву, где отец, инженер-строитель по специальности, он первое время в Москве работал по специальности, а вскоре получил должность директора Московского пивоваренного завода. Анна ходила в русскую школу. Вскоре у нее появился брат и сестра младшая, и все вроде было бы хорошо и счастливо, но когда 12 лет исполнилось Анне, семью постигло большое горе. Отец погиб в дорожном происшествии. Умер 9-летний брат. И мать, которая давала уроки музыки, она была блестящей пианисткой, кстати, та же, как и у Марины Ивановны, Александровна уже не могла справляться с родовыми условиями, и они вернулись в Прагу. Было 12 лет Анне. В дальнейшем она и сестра Августа получили педагогическое образование. В начале 900-х Анна Антоновна занялась попутной литературной деятельностью. Она писала рассказы, очерки, публиковалась в журналах под псевдонимом Аким Сет и была довольно известным литератором. Стала переводчиком, зная хорошо русский язык. Как говорил Борис Николаевич Лоский, Тескова знала теоретически хорошо русский язык. Это ей позволяло вообще переводить довольно прилично. Она переводила Толстого, она перевела униженные и оскорбленные Достоевского, она переводила Мережковского, Владимира Соловьева, прозу, философскую прозу, не переводила стихи. В 1919 году, когда начался исход русских из большевистской России, в Праге образовалось такое объединение «Чешско-русская еднота», целью которой была помощь русским беженцам, в основном деятелям культуры, науки, искусства. Заведовать культурной секцией этого объединения общества была приглашена Анна Антоновна. И первое время она была заведующей культурным отделом и секретарем, а потом вообще возглавила чешско-русскую едноту. Надо сказать, что она довольно ярко проявила себя на этом поприще. Достаточно вспомнить, что в какой-то момент она опубликовала статью «Воззвание. Русские ученые умирают от голода», с тем, чтобы привлечь внимание и государства, и людей к тем бедам, которые постигли русских эмигрантов в Чехии, и потом в дальнейшем уже во Франции и так далее. Она была активным членом общества Достоевского в Праге, который возглавлял Альфред Людвигович Бем. Кстати, вот Тескову с Бемом связывали очень долго теплые дружеские отношения, сохранилась огромная переписка, интереснейшая переписка, кусочки из этой переписки в качестве комментариев в книге приведены.
А вы не намерены издать эту переписку?
Ее готовят в Праге. Есть такая Милуша Бубенникова, специалист, и она готовит. И если, скажем, там понадобится какая-то помощь по реалиям московским, то это можно будет сделать. Но она специалист хороший по Бему, и я думаю, что это будет замечательная книга. Тескова следила за тем, что происходило в русской диаспоре не только в зарубежье, но и в России. И надо сказать, что она с горечью воспринимала то, что происходило в России в те годы. Она писала, что творится в России, тревога меня охватывает. Это в 37 году. Она, правда, не вступала в полемику, ну, потому что я думаю, что то, что она сделала и сколько она делала, этого было вообще с лихвой достаточно, чтобы понять, какую роль она сыграла в жизни, в быту, в творчестве русских деятелей. Она была дружна с семьей Лоских, например, Николай Ануфриевич и взрослыми детьми Борисом и Владимиром. И в письмах, вот, кстати, к тому же Бему, она иногда сетует, ой, давно не была у Лоских, как мне хочется их увидеть, как мне хочется быть рядом с этими близкими, родными мне людьми. И с Мариной тоже. Но судьба есть судьба. Это уже когда Марина Ивановна уехала из Праги.
Как они познакомились?
Как я уже сказал, что Анна Антоновна заведовала культурной секцией и устраивала регулярные вечера. Вечера литературные, литературно-музыкальные. Была знакома практически с музыкальным миром Праги. Приглашала артистов, певцов. И стали такие комбинированные вечера, чтобы это было интересно и публике русскоговорящей, и чешской. И вот на один из таких вечеров она пригласила Марину Ивановну. И Марина Ивановна согласилась. У них завязались отношения. И в течение времени они переросли уже в более теплые отношения, в более такое близкое знакомство. В 25-м году, когда у Цветаевой родился сын, Георгий, муж, как его звали в семье, их встречи, переписка стали более интенсивны. Марина Ивановна советовалась еще до этого, какую лучше лечебницу ей взять. Первой рассказала Анне Антоновне о том, что у нее родился сын, и вот как это происходило, там, в пургу, это все описано в различных письмах.
И она, наверное, была тем самым первым человеком, кто просил Тесковое платье.
Да, но настолько просьб было у нее к Тескову, что практически можно все говорить впервые вот у Тесковой, впервые Цветаевой, Тесковой. Они виделись недолго, когда Цветаева уехала в конце октября 25 года в Париж. Удивительным образом эта дружба стала нарастать и практически с каждым письмом. У Цветаевой есть такая замечательная фраза, что «заочность – мое царство». И она даже Тесковой говорила, что «не хочу с вами встречи, я хочу с вами жизни». А жизнь, может быть, и эпистолярная. Вот так это и было. И даже больше того, мне кажется, если бы они были долго вместе, могли быть недомолвки. Потому что Марина Ивановна была человек сложный. В Париже, скажем, были очень близкие друзья и подруги, и Маргарита Лебедева, и Анна Ильинична Андреева, вдова Леонида Андреева. И тем не менее, скажем, в том же каком-то письме к Тесковой, она может обидеться на Анну Андреевну, что та в течение там, 2 месяцев не приходила к ней. И Цветаева уже, как бы так сказать, относилась. Сила этого за счет какого-то невнимания и так далее. В течение 22 по 39 год вообще уникальный тоже период для Цветаевой. Она ни с кем столько долго не переписывалась, как с Тесковой.
17 лет.
Причем, значит, где-то первые 15 писем приходится на Чехию, а 120 писем приходится на Париж. Никому, как Анне Антоновне, Цветаева не рассказывала, держала почти все. Ну, это, наверное, даже все. Скажем, если вот в книге довольно много новых страниц появилось касательно ссоры Марины Ивановны с дочерью. Это есть одно письмо, до этого было известно, к Вере Николаевне Буниной. Потом появилось письмо к Наталье Гайдукевич, но там это вот одно письмо, два. Здесь в течение нескольких лет Цветаева делится тем, что происходит в семье. Это как бы отдельный разговор, может быть, я потом выскажу свои соображения, как это вот получилось в книге. Цветаева как бы поверяет через Анну Антоновну многие свои произведения. Она ей посылает оттиски своих журнальных публикаций, переписывает стихи и считается с этим. В одном из писем есть, например, такая фраза, она пишет: «Как, говорит, вы, говорит, хорошо отметили концовку драмы «Тезей», когда Вах вслед уходящему Тезею сказал «Бог». Она пишет Тесковой: «Анна Антоновна, ваше прозрение гениально. Ради этой фразы можно было вообще, так сказать, и строить всю драму». Я уж не говорю, конечно, что стихи к Чехии была первая читательница Анна Антоновна, которая тут же, получив их, написала Бему, что вот Марина Ивановна откликнулась на ту беду, когда грозила Германия вторжение в Чехию, а потом уже и само вторжение, что я, говорит, получила родные слова. Родные слова поддержки от Марины Ивановны. Потому что Цветаева, конечно, безумно любила Чехию, безумно любила Прагу. И поэтому для нее это была боль нестерпимая. Эта боль, она вот как бы с ней делилась тем, чтобы немножко вот поддержать своих чешских близких друзей. Это все есть в письмах. Это письма, просто я не знаю, вообще это как бы трудно представить себе какой-то аналог вот и искренности, и в то же время творчества, потому что много Цветаева пишет о своих произведениях. Она пишет об окружении. Она пишет вот о своих бытовых проблемах. Каждая из этих тем могла бы уже быть предметом переписки не касательно других. Но это все есть вот в 138 письмах, теперь полностью впервые изданных Марины Ивановны к Анне Антоновне.
Почему они не были изданы полностью тогда, в 69 году? Произошли такие огромные купюры, ведь это издание на 1/3 то, что называется толще, больше того, что было издано ранее, я имею в виду, конец 60-х. Вот то коричневое издание, ставшее ныне библиографической редкостью.
Да, но оно, правда, было переиздано в 91 году в России Ирмой Кудровой, которая, так сказать, сделала более широкий комментарий, поправила опечатки в иностранных текстах. Я думаю, что готовилась книга Вадимом Марковиным, который получил наследство от Анны Антоновны весь Цветаевский архив, то есть письма, период либерального правления Дубчика. Может быть, даже там почти все тексты и входили, или, во всяком случае, было гораздо меньше купюр, чем потом, когда книжка должна была выходить в свет, когда уже произошло вторжение советских танков в Прагу.
Получается, книжка ровно через год после пражских событий.
Да, не исключено, что в этот период количество купюр увеличивалось. Какие-то купюры были со мной заведомо предусмотрены, как писали, откликнулись многие на эту книгу, и Глеб Струвы, и Карлинский. Они писали, что несмотря на купюры, Струвы не поленился, посчитал, 3000 строк было опущено. И все равно это было событием. Все равно там было много того, что книга должна была обязательно увидеть свет.
Мы говорим о Глебе Струве, который приходится Никите Алексеевичу Струву, директору МКП. Пресс. Он приходится дядей, а сам Никита Алексеевич, специалист по русской литературе, профессор университета Париж-Нантер.
Да, совершенно верно. Марковин оговаривал, что он опускает те места, которые касаются ныне живущих. Может быть, поэтому были опущены многие места касательно ссоры Марины Ивановны с дочерью Алей. Скажем, там пол письма, где Марина Ивановна негодует по поводу того, что Алла Головина, вот такая молодая, юная, там, талантливая поэтесса, обещала прийти и не пришла. Вот как-то вот, ну, не смог, может быть, человек. Но Цветаева вот негодует. Так она не ценит мое время и так далее. Значит, вот такие вещи были опущены, потому что Головина, скажем, была жива.
Алла Головина, она сестра Анатолия Штейгера, который в это время был в санатории, он был болен туберкулезом.
И Цветаева
ему посвятила потрясающий цикл стихов, стихи к сироте.
Вот эти вещи, скажем, были опущены. Но потом, я не исключаю, что были опущены вещи и политического характера. Может быть, и сразу трудно сказать. Например, вымарано было везде всюду название поэмы о царской семье. Например, в письме Цветаева пишет Анне Антоновне: «Сейчас пишу поэму и отточи, а дальше идет какие-то другие подробности». А если открыть, посмотреть полностью письмо, то там будет: «Пишу поэму о царской семье», и дальше идет такой текст, что публиковать, видимо, я это не смогу, это касалось и это, и касалось Перекопа, потому что недавно, пишет Цветаева, от незнакомой мне женщины, но знакомой моей сестры Анастасии в Лондоне, я получила предупреждение, что если я что-нибудь такое опубликую, то сестру сошлют на Соловки.
Кто была эта женщина? Кто
неизвестно.
Дал знак?
Это может, Анна Калин, гимназическая подруга Марины Ивановны и близкая знакомая Анастасия. Они переписывались даже с Анной Калин. Возможно. Вот, скажем, вот такой был момент. Это, конечно, было опущено.
Адресат цветаевских писем Анна Тескова. Новое издание переписки с Мариной Ивановной в программе «Не прошедшее время».
Слушайте программу «Не прошедшее время» на нашем сайте echo.msk.ru.
Потом, скажем, Цветаева пишет о том, что в Москве прошел процесс 16, процесс против суд над Каменевым и Зиновьевым, над группировкой. И было письмо деятелей искусств, подписанное в том числе, значит, Пастернаком. Цветаева восприняла это негативно. А дальше идет фраза такая: «В России одни съели других». И эта фраза, конечно, убрана. Вот под таким углом была проведена ревизия всех текстов. Но, к сожалению, к огромному, теперь, когда можно было посмотреть, опущены были места, но абсолютно безобидные. Безобидные с точки зрения политической всякой подоплеки, но они безумно интересны с точки зрения самой Цветаевой. Ну, я просто один пример приведу, такой маленький абзац, где Цветаева, например, говорит, что больше всего в жизни я люблю и ценю книги и природу. То есть души и природу. Вот книги она сравнивает как бы с душой. Это для меня, говорит, самое главное в жизни. Добавляет: и работа. Что здесь такого? Если души, какой-нибудь религиозный подтекст, это все равно никак. Вот это опущено. Очень много опущено слов благодарности, потому что Марковин посчитал, что это повторы сплошные. Цветаева пишет Анне Антоновне, что «благодарю вас за доброту, за память. Благодарить легко равнодушных», пишет Цветаева, «и благодарить легко тем, кто сам равнодушен». А у меня, говорит, внутри слова такие: если я говорю, то они холодные, но внутри-то они у меня звучат по-другому. Это тоже текст опущен. Вот это трудно понять. И столько лет этот текст был вот неизвестен читателю, это, конечно, и когда получилась возможность ими заниматься, Литературный архив Праги предоставил копии писем.
Это типа пражского Аргали?
Это да.
И он находится по-прежнему в Страховском монастыре?
Да, он находится на горе, на Грачанах, в Страховском монастыре. Красивейшее место такое. Оттуда вид открывается на Прагу. Там прекрасная библиотека, там прекрасный архив, там очень демократические условия работы. И вот там как раз мне дали возможность посмотреть и письма Тескова и к Булгакову, к Валентину Федоровичу, и к Бему. Фотографии Тесковой, скажем, которая у нас не публиковалась. Еще до этого раньше я смотрел материалы, скажем, и публиковал «Вестники РСХД», письмо Николая Нуфриевича Лосского. Замечательный архив. Прекрасно там работает.
И вам дали оригиналы писем?
Оригиналов нет. Или они остались, может быть, в семье. Когда я увидел сами тексты, я забыл о том, что вообще существуют оригиналы. Потому что здесь все было сделано Марковиным, на мой взгляд.
Вадимом Марковиным.
Вадимом Марковиным очень тщательно. Значит, во-первых, все слова, которые Цветаева выделяла, скажем, разрядкой или подчеркиванием, здесь они тоже выделены были. Мы их выделили как в семитомнике, продолжали курсивом. Все слова выделены Цветаевой. Что интересно, что Марковин счел возможным соблюсти все ударения Цветаевой, которых здесь оказалось больше, чем во всех других письмах. Потом я это объяснил тем, что поскольку Тескова, Цветаева даже говорила, что она говорит с акцентом Тескова, на русском с акцентом, и она боялась, что какой-то смысл может не дойти. И она ставила ударение просто вот там, что вам написать, что вам написать, не что вам написать, скажем, а что вам написать. Или вот вы, например, стоите лицом к этому, стоите, а в другом месте это стоит, над «о» ударение. И таких такая помощь, так сказать, читателю своих писем, адресату. Вот это Цветаева очень внимательно относится. относится. Ну и поскольку в семитомнике было сделано, опубликовано порядка 1000 писем, то какой-то стиль уже виден был. И это видно было, что Марковин, было видно, что он внимательно прочитал и скопировал.
Марковина Ариадна Сергеевна, дочь Марины Цветаевой, называла Марковкин?
Да.
Ну, они как-то были в переписке?
Они были в переписке, и Ариадна Сергеевна все время хотела, чтобы эти письма были. Марковина обещал, потом все-таки эти письма вышли, и потом уже речь шла о купюрах. Но это не сложилось. Марковин приезжал в 68 году в Москву, и сохранилась фотография, это, где он есть, она помещена, кстати, в книге.
Какой иллюстративный ряд этого издания. Что вы включили, помимо того, что было опубликовано в 69 году, и есть фотографии или нет?
Фотографии есть, сейчас я об этом скажу, но вот с точки зрения самой подачи материала и текста, так сказать, это новый такой подход. Мы обсуждали, и я советовал со многими специалистами, и с Вероникой Лоской, с Ричардом Дэвисом, архивистом. У меня была идея с самого начала выделить тексты другим шрифтом, которые относились к купюрам, чтобы показать, что было сокращено, особенно это важно для специалистов.
То есть сразу, чтобы бросалось в глаза, да?
Да. И кроме того, это своего рода вот такой как бы вот показатель эпохи и времени. Как это вообще публиковалось, какие были купюры, какой характер они носили, это сразу видно. Это вот сублелимы. Кроме того, значит, комментарии, ну, поскольку есть семитомник, то идут просто отсылки точные со страницами, но зато использованы новые издания, которые появились уже после семитомника. Это сводные тетради, записные книжки, письма Цветаевой к различным людям.
Что касается... Это после того, как был открыт архив Цветаевой после 2000 года в Российском государственном архиве литературы и искусства.
Да, и то, что вот Елена Буржана-Коркина сделала вот несколько томов, наследие, это было по возможности использовано в новых комментариях. Есть еще один момент, это там в 69 году и в последующих переизданиях Марина Ивановна посылает Тесковой элегию Рильке из Двуинских элегий, которую он посвятил ей. И там было в разных переводах.
Двойное обращение поэта к поэту.
Да. Было несколько переводов, но в архиве в Страговском монастыре есть удивительное письмо Виктора Семеновича Франка, известного литературоведа. Он 15 лет работал на Мюнхенском радио. Человек по отзывам, по публикациям потрясающей доброты. Автор статьи «О Солженицыне», «Об охоте» и так далее. Вот есть
сын Франка. Франка, известного философа.
Да, есть письмо. Это письмо мне показали и дали, где он, во-первых, поздравляет Марковина с выходом этой книги. Это замечательно, это новый вклад и так далее. А дальше сетует на то, что некоторые переводы выполнены не очень. Он прекрасно знал три языка, сам Виктор Франк, в Страговском монастыре. Есть письмо Виктора Семеновича Франка к Вадиму Марковину и предложил свой перевод. «Дорогой Вадим, если будет переиздание книги, может быть, вы возьмете мой перевод? Так вот, мы решили выполнить волю Виктора Семеновича и поставили его перевод элегии Рильке. Вот просто как дань уважения к этому замечательному человеку. Знаете, он в одном из писем, по-моему, писал, потеряв близкого человека, писал, почему так жизнь устроена, что мы вынуждены терять, да и сами уходим. Но, тем не менее, надо встретить Людвигович Бем. Кстати, вот Тескову с Бемом связывали очень долго теплые дружеские отношения, сохранилась огромная переписка, интереснейшая переписка, кусочки из этой переписки в качестве комментариев в книге приведены.
А вы не намерены издать эту переписку?
Ее готовят в Праге. Есть такая Милуша Бубенникова, специалист, и она готовит. И если, скажем, там понадобится какая-то помощь по реалиям московским, то это можно будет сделать. Но она специалист хороший по Бему. Я думаю, что это будет замечательная книга. Тескова следила за тем, что происходило в русской диаспоре не только в зарубежье, но и в России. И надо сказать, что она с горечью воспринимала то, что происходило в России в те годы. Она писала, что творится в России, тревога меня охватывает. Это в 1937 году. Она, правда, не вступала в полемику, ну, потому что я думаю, что то, что она сделала и сколько она делала, этого было вообще с лихвой достаточно, чтобы понять, какую роль она сыграла в жизни, в быту, в творчестве русских деятелей. Она была дружна с семьей Лоских, например, Николая Ануфриевича и взрослыми детьми Борисом и Владимиром. И в письмах, вот, кстати, к тому же Бему, она иногда сетует, ой, давно не была у Лоских, как мне хочется их увидеть, как мне хочется быть рядом с этими близкими, родными мне людьми. И с Мариной тоже. Но судьба есть судьба. Это уже когда Марина Ивановна уехала из Праги. Скажем, тоже вот нам показалось очень нужным и важным опять с точки зрения какой-то исторической. Мы дали по возможности полную библиографию того, что писали о письмах после выхода. Ведь удивительным образом Глеб Петрович Струва, о котором мы уже говорили, он 7 полос русской мысли занял в течение всего лета откликами и цитированием писем от Тесковой. Семен Карлинский, ученик Глеба Струвы, первый доктор наук, сделавший диссертацию по Цветаевой, написал новое в эмигрантском периоде Цветаевой. И письма произвели, конечно, в то время впечатление довольно сильное и были очень необходимы читателю. Они очень много помогли, много открыли. А теперь уже с добавлением вот этой третьей текста, тем более, безусловно, конечно, книга будет востребована.
Я смотрю, что почти половина книги – комментарии.
Да,
чем это уже... вызвано? Значит, письма не прочесть?
Ну, какие-то вещи необходимо пояснять или все-таки давать какую-то точку зрения. Дело в том, что уж так получилось, что я не стал перегружать еще больше комментариями, просто давая отсылки на собрание сочинений. Ну, скажем, там Цветаева пишет Анне Антоновне, а насчет вечера моего попросите Валентина Федоровича Булгакова помочь. Да?
Напомним, кто Валентин Федорович Булгаков.
Валентин Федорович Булгаков, литературовед, секретарь Толстого в конце 900-х годов, 8-9 год, общественный деятель. В эмиграции он был секретарем Союза писателей и журналистов в Чехословакии в 24-25 годах. Он был один из инициаторов создания так называемого РЗИО, русский зарубежный исторический архив. Туда, куда Цветаева через Марковина, как все, понимаете, складывается, через Марковина передала свой перстень и ручку, которая сейчас, свое пишущее перо, которое находится сейчас в Аргали. И вот были очень добрые отношения у Цветаевой с Булгаковым, которые начались тоже с пражского периода. Они начались совместной работы в качестве докторов над альманахом «Ковчег». И переписка завязалась. И Булгаков писал позже, я, говорит, очень любил получать письма Цветаевой. Они как-то, в общем, были ему и близки, и дороги. И он прям так и написал, я любил получать письма Цветаевой. Скажем, вот этот момент. Но все это перечислять в комментариях, нет, я даю отсылки, потому что письма к Булгакову Цветаевой опубликованы в 6-7 томе «Собрание сочинений».
А первый раз они увидели свет в тех изданиях, которые выпускала Аргали «Встречи с прошлым».
Да, да, там было, по-моему, 4 или 5 писем из большой подборки. Основная была задача в комментариях какие-то вещи разъяснить и пояснить. Вот, скажем, например, со стипендией, которую Цветаева получала от чешского правительства, от правительства Масарика. Там было такое положение, что если ты находишься в Чехии, то это, в общем-то, вполне нормально получаешь, и Цветаева получала. Потом, когда она уехала в Париж, то было такое условие, что она должна была вернуться через какое-то время, чтобы получать эту стипендию. Она не смогла вернуться, но стипендию получала. В конце 20-х годов многие разъехались, и правительство не могло всем платить, тем более тем, кто не был связан с чешской культурой. Осталась Цветаева одна там из немногих, кому хоть и сделали в половину меньше, но все равно платили до конца 31-го года. Так вот тот момент, когда вообще сняли с нее стипендию, вот в конце 20-х, и Булгаков, и Антона Тескова, они ходили, хлопотали о том, чтобы Цветаевой оставить эту стипендию. Но, конечно, стипендия это поддерживала, безусловно, Цветаева довольно серьезно. Потом, скажем, может быть, момент, который требовал тоже пояснения. Она пишет, сейчас по памяти, знала двух героев. Один был актер, другой был воин. И надо было хоть как-то попытаться, кто. Значит, актер это знал, это Завадский, по нашему представлению. А воин, поскольку Цветаева был сон или была публикация, сейчас я не помню, она ставит рядом Завадского и Володю Алексеева. То Володя Алексеев – доброволец, который погиб на фронте. Но...
Володя Алексеев, который пришел в Цветаевский дом, один из героев повести о Сонечке.
Совершенно верно. Но там есть такой момент, что она пишет Тесковой, и другой герой воин, как-то получилось, они прошли мимо меня уже, и актер, и воин. И в скобках она пишет, да, прошли. То есть это как бы к Алексееву не очень относится. Но есть в другом месте, где она Сергея Яковлевича называет воином. Поэтому такой исследователь Цветаевский Елена Айзенштейн из Петербурга, она высказала предположение, что это может быть или Алексеев, или Ефронов. Это, скажем, такой комментарий тоже нужен, чтобы хоть какую-то сделать подсказку.
Тираж новой книги писем Марины Цветаевой к Тесковой – 1000 экземпляров. Вы слушали программу «Непрошедшее время» на «Эхо Москвы».